Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И мы вновь встречаемся с отцом Владимиром Устиновым. Батюшка, благословите.
Благословение Господне да будет со всеми вами.
Я напомню, что отец Владимир – клирик храма в честь Успения Божией Матери и, кроме того, настоятель прихода святого Ирмогена. К сожалению, храм сейчас потерял свое помещение, и мы просим ваших молитв и вашего участия, будет подыскиваться помещение с Божьей помощью и вашими и молитвами и участием. Я думаю, что сдвинется с места эта проблема. А мы с вами, дорогие друзья, продолжаем обращаться к отцу Владимиру с просьбой рассказать нам более подробно о нашей благочестивой традиции иконопочитания и о тех аргументах, которые мы можем привести иконоборцам, сектантам и просто людям несведущим, которые задаются недоумение те или другие вопросы по поводу иконопочитания. И, батюшка, в прошлую нашу встречу вы рассказывали о иконоборчестве, да, и говорили о том, что иконоборцы 8-9 века были гораздо более аргументированы в своем противоборчестве, чем вот наши сектанты, допустим. И, наверное, ту историю иконоборчества нам нужно знать все-таки достаточно глубоко.
Давайте попробуем начать с того, что церковное искусство ни в коем случае нельзя отделять от духовной жизни. Вот, к сожалению, это опять же проблема нашего современного общества — рассматривать искусство отдельно от жизни вообще, вот нашей внутренней духовной. Такая проблема возникает из-за того, что, начиная, наверное, с эпохи Возрождения, родилось некое светское искусство. Искусство, которое имеет ценность само по себе. Такого не было никогда ни в какую эпоху, нигде, ни в какой стране, ни в какой империи, ни в какой нации. Искусство всегда было служебной такой вещью, которая помогала человеку в духовной жизни. И наше христианское искусство в целом и икону нужно, можно и нужно рассматривать только как часть всей духовной жизни. И только тогда и можно понять тех людей, которые так ревностно отстаивали икону в 8-9 веках, ну и, наверное, в течение вообще всей нашей христианской истории. Ведь гонения были в то время невероятные, мало о них кто знает. Мы чаще всего вспоминаем о таких ужасах там, при Диоклетиане, императоре, самым таким жестоким гонением, Трояне и еще ряде таких римских императоров. Вот, несмотря на то, что Римская империя, Константинополь, был уже глубоко православным, гонения в эпоху иконоборчества приравниваются к гонениям вот таких римских языческих императоров. Уничтожались не только иконы, уничтожались иконописцы. Обрубали пальцы, руки. Тех, кто почитает иконы, казнили, ложили голову на икону и разбивали вдребезги. Зашивали с иконами и топили в море. Вот уничтожались зверски все и вся, что связано с иконой. И тем не менее, вот откуда такая ревность? Почему люди шли на смерть, казалось бы, за всего лишь каких-то изображений? Но можно же Богу молиться и без иконы. Да, действительно можно. Зачем? Вот эту проблему можно понять только тогда, когда мы будем рассматривать икону как часть духовной, аскетической жизни в целом. Вот в прошлой передаче мы уже упомянули, что первым, даже уже апостолам и первым христианам, апологетам, необходимо было защищать человечность Христа, реальность Его воплощения Бога Слова. И икона есть истинное и действительное подтверждение, то, что Бог был во плоти, был таким же полностью человеком. Первые 6 Вселенских соборов как раз этим и занимались. Вот вспоминайте все ереси, начиная с Ария, то, что Иисус Христос не Бог, то, что это сотворенное Слово Божие, то, что это не вторая ипостась, как мы сейчас называем. Далее, монофизиты, монофилиты. То есть Бога, Иисуса Христа, всегда пытались сделать либо недочеловеком, либо недобогом. Уменьшить или ту, или другую его природу.
Или лишить ее полностью.
Да? Либо лишить ее полностью, да. Либо вот человечество полностью растворялось в божестве, оно сливалось и растворялось в этой божественной энергии, либо это был только какой-то учитель хороший, очередной раввин, да, как вот его почитают наши мусульмане, да, то есть они не отрицают, что Иисуса Христа, можно даже сказать, что это такой второй пророк после Магомета. И Седьмой Вселенский Собор, который отстаивал икону, он как раз продолжал вот ту богословскую идею, которая была в первых шести соборах. То, что Бог, истинное Слово Божие, стало человеком, то, что это полностью абсолютно истинный человек, такой же, как мы, кроме греха, и истина полностью Бог. Если запретить сделать изображение, иконопочитатели видели в этом начало борьбы с воплощением Бога Слова. А то, что если мы говорим, что Бог не вполне был человеком, не вполне воспринял нашу природу, значит, Он ее не вполне исцелил. Афанасий Великий говорил, то, что не воспринято, то не исцелено. Значит, не спасено, не имеет вечной жизни. Поэтому для нас очень важно, для нашего спасения было Богу воспринять всю человеческую природу, быть полностью, абсолютно настоящим человеком, чтобы исцелить, обожить все человеческое естество, его волю, его физику, его душу, все, что в человеке есть. Оно было поражено грехом, и оно все должно было исцелено быть вот этой благодатью, божеством, божественной природой. Если запретить икону, значит нарушить вот этого человечения Христа, значит, он был не вполне человеком. И, собственно, к этому уже иконоборцы уже тогда и подошли. Главный иконоборец Константин V Капроним уже тогда в своем трактате предложил собору, отвергнув иконы, запретить слова «святая», «святой», «почитание святых», запретить употребление слова «Богородица», «почитание Божией Матери», запретить частое хождение в храм и запретить монашество. Вот это мы не все знаем. То есть, видите, как одна ересь, запрет одного, сразу ведет к оскудению духовной жизни. Вот эти аргументы его трактата собором, который он собрал, если не ошибаюсь, в 754 году, достаточно внушительный был собор иконоборческий, вот они как-то сгладили, потому что епископы, будь они хоть и иконоборцы, они понимали, что это слишком уже, как это уничтожить монашество и там, запретить людям часто ходить в храм. Вот, было изглажено, но тем не менее он это все-таки ввел своим указом, немного позже добился такого же. То есть это была борьба уже против церкви. Поэтому икона – это подтверждение вочеловечения Христа, его полной божественной и человеческой природы. Вот можно теперь вернуться к истокам христианства. Бог стал человеком, и первое, как враг рода человеческого, стал бороться с христианством. Он в первую очередь выдвигал аргументы против человечности Христа. Первые христиане, даже апостолы, приходилось бороться с гностиками, те, которые люди не отрицали историчность Христа, но отрицали его человечность, его человеческую природу. Далее воздвигнуты были в течение нескольких веков эпохи Вселенских соборов всевозможные ереси. Монофизитство, монтанисты, докеты, василиды, гностики и так далее. Их не перечислить. Вот эта борьба против христианства с помощью каких-то ересей, это было продолжено и в эпоху иконоборчества. Это, собственно, борьба не с иконой, а с христианством как таковым. И тот Вселенский собор 787 года, который бы, казалось, дал аргументированные ответы на все иконоборческие вопросы, тем не менее, не прекратил иконоборческую ересь. После этого Вселенского собора, после православной императрицы Ирины, иконоборческая ересь продолжалась, продолжались гонения, уже не было выдано никаких новых аргументов, а просто иконопочитатели уничтожали, были зверские гонения, ссылки, тюрьмы, убийства. И иконоборчество закончилось только в 842 году в царствовании императрицы Феодоры, вот, когда состоялся еще один собор, было подтверждены догматы Вселенского собора, Всесвятого Вселенского собора, восстановлено иконопочитание, гонения прекратились, но ересь, это, конечно же, осталось и до наших дней. И вот те аргументы, они сохранились и до наших дней. Взять эпоху Просвещения. Тогда боролись тоже с христианством и выдвинули что? Что, а был ли вообще Христос? И, к сожалению, этот аргумент сохранился до сегодняшних дней. Многие наши соотечественники сомневаются вообще в историчности Христа. Казалось бы, почему вы верите, что был Александр Македонский? Ну уж ладно, это император. Но никто не сомневается в историчности Будды, и Заратустры и многих таких других личностей, религиозных, которые тоже можно было бы усомниться. А казалось бы, а почему вы сомневаетесь, что действительно реально был такой человек Иисус Христос? Вот икона как раз это то истинное свидетельство в историчности Христа. Если бы тогда запретили икону, сегодня бы нам бы вообще невозможно было бы доказать вот эту историчность. А то, что происходило в советские годы, вспомните, допустим, даже «Мастер и Маргарита», когда вот Ивану Бездомному заказали поэму о Иисусе Христе, он написал, его вот попрекают в том, что у него Иисус Христос, он его показал злым. А нужно было показать этой поэмой, что Христа вообще не было. Вот понимаете, это же вот в наши советские годы. Совсем недавно вот такая глупость могла доказываться на государственном уровне, что вообще Христа нет. Да как же? И представляете, если бы в течение более 1000 лет у нас не было такого видимого свидетельства Христа, как икона, его человечности. Верить – другое дело, что поверить, что это человек был Бог, требуется уже некоторое усилие веры, помощь Божия. Но то, что Христос действительно был, не верить в это – невероятная просто глупость. Это действительно реально живой человек. Но мы верим, что это не просто человек, а Бога-человек. Иначе бы повернуть историю всего человечества невозможно было бы. Ведь представить, что такое Израиль в то время – это маленькое государство, затерянная колония, которая порабощена Римской империей, которая даже и не заметила, как завоевала эту маленькую страну. И вдруг какой-то человек, сын плотника, собрав там родственников некоторых, рыбаков там, совершенно людей простых, необразованных, начинает что-то такое говорить, проповедовать, и вот это учение принимает практически весь мир. Нам уже 2000 лет. Если даже мы сейчас уже живем, ну, можно сказать, в постхристианское время, но, тем не менее, мы живем именно христианскими ценностями. То, что принес Христос. Потому что то, что сейчас называется общечеловеческими, это христианские ценности как раз. То, что доброго у нас еще осталось, это доброе осталось от христианства, которая очень сейчас активно уничтожается.
Батюшка, конечно, нам трудно, наверное, понять и принять, что наше время постхристианское. Получается, икона – это еще тот символ веры, который очевиден.
Вот давайте тогда вернемся еще раз к иконоборцам. Тот же Константин V, их аргумент, почему он запрещал иконы. Их аргумент звучал так: истинную икону, она должна быть тождественна образу, первообразу. То есть образ должен быть тождествен первообразу. А если этого невозможно, то, собственно, и делать икону тогда нельзя. То есть изобразить божество, сделать божество невозможно. И вот в этом аргументе есть уже противоречие. Почему? От чего? С какой полочки, извините, вы взяли то, что изображение, оно должно быть тождественно своему первообразу? Если я пишу человека, портрет человека, то почему он должен быть тождественен человеку? Если я пишу образ Божий, почему он должен быть тождествен? Но здесь, конечно, святые отцы Федор Студит дает более глубокий и серьезный ответ. На иконе мы изображаем не природу божества. Далее император Константин очень правильно, далее из этого аргумента, он достаточно правильно мыслит то, что обвиняет нас, православных, в монофизитстве. Казалось бы, как это могло бы быть. Но он говорит, если мы на иконе изображаем природу человечества или природу божества, природа божества неизобразима. Значит, мы изображаем человечество. Изображая природу человечества, мы отвергаем, что это божество. И если мы изображаем природу божества, то тогда, ну, извините, мы те самые идолопоклонники. А вот Федор Студит говорит, что мы изображаем не природу божества, а личность. И вот тут нужно более глубоко уметь понимать и отличать, знать, что такое природа, что такое личность. Делая портрет человека, я не делаю его природу, я пишу его личность. Личность – это имя. То есть, глядя на портрет, я могу сказать, вот это Петр, Иаков, Иоанн. Вот это конкретный там какой-то такой-то человек, называя имя. Личность – это имя. Поэтому на иконе всегда делается надпись «Имя должно быть». Кто это? Икона только тогда и может считаться иконой, когда на ней есть надпись «Кто это изображен?». До этого это просто лицо человека. Иконой она становится, когда на ней делается надпись. Вот это Матерь Божия, это Иисус Христос, это такой-то, такой-то святой. Собственно, в древности именно написание имени и было чином освящения. С написанием имени икона освящалась. Тогда вот она признавалась священным предметом, когда с надписью признавалось это изображение личностью такого-то, такого-то святого, Богородицы, ангела или самого Христа.
Батюшка, вот благодаря тому, что вы нам донесли сейчас с той аргументацией вот святых отцов церкви, да, понятно, что иконопочитание, икона – это вот действительно одно из удивительных символов веры православной, которую нам нужно понимать до конца и уметь объяснить оппонентам, скажем так, да, и людям несведущим. И сегодня, наверное, благодаря вам мы убедились, что иконоборчество – это не борьба против иконы. В глубоком смысле это борьба против церкви. Спасибо, батюшка, вам за вот такой экскурс в историю, скажем так, в глубины азов иконопочитания.
Вот такое богословие, которое было в те века, для нас сейчас, ну, кажется излишним, слишком высоким и мало примененным реально в нашей сегодняшней жизни. Но, тем не менее, я твердо знаю, что вот богословие нельзя отделять от реально живой нашей духовной жизни, лично каждого человека. Ведь представьте, каждый человек заходит в храм, и вот он видит эту икону, на которой изображен человек какой-то. Вот этот человек жил какой-то особой святой жизнью. Вот это для того, чтобы нам сейчас удобно было помолиться в храме, многие люди вот в те далекие века жертвовали своими жизнями, отдавали себя на зверские муки и отстаивали вот эту чистоту православия. Вот такие вещи нужно знать для того, чтобы уметь глубоко молиться. Вот часто у нас возникает такая необходимость, желание помолиться, а бывает, что ну, как-то сердце не откликается на слова молитвы. Вот оно жесткое, оно черствое. Ну, вот как его растопить? Как сделать свою молитву горячей? Ну, вот как раз нам даны иконы. И нужно знать вот эту историю, как дошли до нас эти иконы. Кто на них изображен? Как они жили, эти люди? Как они сохраняли для нас вот это церковное искусство? Как они жертвовали? Подумать, вспомнить это. Тогда как-то сердце и может оттаять. Оно может оттаять именно вот от знания того глубокого наследия нашего святоотеческого, наших великих святых. Тогда оживает вот это искусство, оно становится для нас той помощью в молитве, именно реальной нашей молитве, когда мы приходим в храм со своими проблемами помолиться Богу лично о своем спасении, а сердце вдруг почему-то не откликается. Вот полезно вспомнить жизнь святых отцов, жизни таких вот подвижников, как Фёдор Студит, который отстаивал эту икону, как его избивали, зверски избивали, бросали в темницу, где он чудом выживал, он буквально заживо гнил. Его ученик ножом отрезал сгнившие части тела. И тем не менее, вот он остался на вот этой позиции православия, иконопочитания. И то, что мы сейчас имеем возможность подойти, поцеловать иконочку, вот эту нашу любимую какую-то в храме, а сколько у нас чудотворных икон, а сколько у нас исцеления от этих икон, сколько людей укрепляются в вере в виде чудеса, мироточения икон. Наши вот почитаемые иконы, там Всецарица наша любимая, сколько ездит паломников туда молиться перед этой иконочкой. Не было бы всего этих чудес, если бы тогда... когда люди не жертвовали своей жизнью, вот так вот отстаивая иконы, наше церковное искусство.
Батюшка, спасибо огромное за эту беседу. Вот вы рассказываете, я вспоминаю преподобного Серафима Саровского, который закончил свою жизнь молитвой перед иконой Божией Матери Умиления. Да, это один из чудных образов Богородицы. И, наверное, вот следующая наша передача, мы вас попросим ее посвятить языку иконописания, который, к сожалению, даже нам, верующим, воцерковленным людям, во многом закрыт. Да, придя к вере, поклоняясь святым иконам, святым мощам, мы убеждаемся в их божественной природе, в их чудесной помощи нам. Мы убедились вот на практике, что называется, да? Но вот та теория иконописания, тот язык, азбука иконописания, мне кажется, очень важно ее знать каждому, потому что глубина того, что нам передает иконописец, через ту или иную икону, через тот или иной святой образ, это очень важно знать до конца, досконально. Так что просим, батюшка, вот об этом нам рассказать в нашей следующей передаче.
Да, это очень тема интересная, глубокая, о которой необходимо, конечно, поговорить отдельно. Но дай Бог нам еще раз встретиться и плодотворно провести время.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня в передаче «Возвращение к истокам» с вами были отец Владимир Устинов и журналист Лариса Ларионова. Я напомню, что отец Владимир Клирик храма Успения Божией Матери и настоятель храма святителя Ермогена, который, к сожалению, в очередной раз потерял свое помещение. Мы просим ваших и молитв, и вашего участия. Сейчас вновь по благословению Владыки собираются документы, ищется помещение для прихожан, которые, конечно, пока вот скорбят в отсутствии Дома Божьего. Итак, дорогие друзья, просим ваших молитв, вашего участия. Храни вас Господь, до новых встреч. Батюшка, благословите.
Благословение Господне да будет со всеми вами.